Понедельник, 8 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», и на своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Все, кто нас видит, и все, кто нас слышит.
Вчера государственные СМИ опубликовали видео с допросами террористов, которые атаковали Крокус Сити Холл. И остались ли у вас какие-то вопросы? Есть ли какие-то вопросы по тому, что мы увидели вчера на государственных медиаресурсах?
Ну, дело в том, что это не важно, есть ли вопросы у меня и остались ли у меня какие-либо вопросы. Потому что все равно пропаганда показывает не полную картину следственных материалов, а показывает такие кусочки, которые, задача которых сформировать в нашем сознании определенное отношение к этому. Да? Поэтому, собственно говоря, это вопрос бессмысленный, потому что у меня есть вопросы вообще к совокупности всех этих событий и всех этих ужасающих происшествий. А что вы хотите знать конкретно?
А нет ли здесь какой-то торговли определенные, я объясню, потому что когда мы видели видео допроса террористов, они говорили, что некий Сейфулло говорил им, что надо ехать в сторону Украины, Киева, но опять же, Киев, Украина не обвинялась, то есть Украина присутствовала как территория, где собирались скрыться террористы, но Украина не выставлялась прям стороной, которая принимала участие.
Ну и что?
Может быть, это какой-то знак для, не знаю, западных партнеров, как еще называли недавно европейские страны, что, мол, мы хотим чего-то выторговать.
Кто? В связи с чем? В связи с этими таджиками, которых там...
В том числе,
может быть... отрезали там при задержании. Как ими можно что-то выторговать? Я просто не могу понять. Когда уже на самом высоком уровне названа Украина, не как, конечно, главный, как бы условно, заказчик и организатор. Главным заказчиком и организатором назван Запад. А Украина как часть Запада, украинские спецслужбы как филиал западных спецслужб, абсолютно. Когда глава СБУ, мы об этом уже обсуждали с вашей предшественницей, буквально хвастается, как какие-то топ-руководители западных спецслужб там перед ним шляпу снимают за взрыв Крымского моста, понимаете, то какие еще вопросы? Нет никакой Украины, которая отделена была бы от совокупности Запада, ведущего войну против территории бывшего Советского Союза, где вот Россия внезапно встала на дыбы, внезапно для Запада. Они думали, что они будут наползать такой массой из фильма ужасов, такие были фильмы ужасов в 70-е, 80-е годы про инопланетян. Там как бы какая-то клетка такая разумная превращалась в такую огромную массу, которая заполняла сначала там какой-то отдел корабля, потом весь космический корабль, потом там на Землю претендовала на всю. Вот и Запад, он также постепенно наползал. И тут, как говорится, неожиданно для него страна, которая была к его услугам все 90-е годы, была к его услугам все начало 2000-х годов, даже предоставляла транзит для НАТО, там, базу в Ульяновске и так далее. Вдруг представители элитного слоя России поняли, что с ними никто договариваться не будет. Что зря они видели себя какими-то партнерами западных демократий, там американскими партнерами, а там британскими, зря они тут кормили Шрёдера, там или Саркози, или кого-то, и там Берлускони вкусными разными завтраками и обедами.
Но ведь это продолжается.
Никто всерьез не воспринимал на Западе вот эту вот элиту, которая вышла из постсоветского пространства. И Запад готовил тут, как бы в открытую, там, пожимая руки, разговаривая. Я сам видел как-то в Дрездене на петербургском диалоге, который там проходил, как Путин разговаривал с Меркель или Меркель с Путиным. Разговаривали как добрейшие друзья, там, под ручку. Он усаживал ее в машину, они так отъезжали от машины. Буквально как свадебный кортеж такой был. У госпожи канцлера такая сумочка была, она же так озиралась. А Владимир Владимирович что-то ей нашептывал, и так под локоток, там, к машине, там, вел в окружении, значит, этих секьюрити, которые там держались за уши, и у которых эти проводки там свисали за ушами. То есть все было волшебно, а оказалось, что это все вранье. что на самом деле Запад хотел убрать всю правящую элиту России, так же, как убрал Януковича. 2014 год для России, для Москвы, для вот этих людей, которые хотели искренне всегда стать частью Запада, все хотели, ельцинская элита, путинская, все хотели стать
частью Запада. Так и до сих пор хотят, разве это не так?
А теперь уже, я думаю, понимают, что нет. Теперь уже не хотят, потому что прекрасно понимают, что там оказаться на Западе они могут теперь только как Vercingetorix, король галлов перед императором, перед Цезарем, понимаете, на коленях с петлей на шее. Никаких других форматов уже пребывания в Запад для российской элиты просто не существует, я так думаю, после всего, что произошло. Поэтому надо просто этот Запад победить, надо этот Запад принудить к переоформлению, перезаключению договора. Это абсолютно нормальная уличная ситуация, криминальная. Мировые элиты устроены по криминальному принципу, мы это много раз уже проговаривали. Да? То есть слабого, как только ты показываешь слабину, гуманизм, готов там к разговорам о мирном существовании, тебе это сосу сразу и обеспечивают, понимаете, по полной программе. Поэтому прекрасно поняли, после Украины, после 2014 года, еще и после этого были попытки. Всякие там были попытки всего этого нормандского диалога, минские соглашения. Это тоже попытки договориться с Западом и запустить работу своих, как казалось, контрагентов, в которых было вложено огромные средства.
А сейчас разве нет попытки договориться с Западом? Что, мол, отдайте нам Украину, а потом давайте дружить как раньше?
Нет, ничего подобного. Больше таких попыток нету. Запад уже не тот, иллюзий нету. Я думаю, что, еще раз, после того, как Януковича просто вышвырнули на помойку, хотя там его признавали президентом Украины, Запад там признавал его выборы чуть ли не самыми демократическими там в истории Восточной Европы, там все кивали головами, важно, пили какой-нибудь там столетний Джек Дэниелс там в этой гостинице между, значит, Софией и другим, и Михайловским храмом в Киеве, где был штаб там Юлии Тимошенко. Да, мол, там вот так вот, мол, ну вот так вот вместе с тем. И вот вам, пожалуйста, как только пришел момент, бац, и просто вышвырнули к чертовой матери, поставили каких-то своих клоунов. Еще даже была попытка договориться по Порошенко, потому что Порошенко же это московский.
Но вот Порошенко сейчас снова объявил, что готов пойти в президенты.
Да. Вот была попытка договориться за счет него, такой найти компромисс. Москва не хотела конфронтации очень долго, понимаете? Но им показали, что никто с вами считаться не будет. Запад же прекрасно знает, что российская армия после модернизации, которая была проведена там, реформ, была небоеспособна. И грузинская ситуация 2008 года, где не успел там заехать главком. Это, по-моему, кстати, был Гурулев, что ли? Я не помню как раз.
Но он как раз руководил 58-й армией, был ли он в тот момент?
Да, не успел он заехать на территорию Грузии, как сразу попал в засаду, получил как бы там несколько пуль в заднюю часть тела и был эвакуирован. И теперь сидит там, грозит отовсюду то казахам, ну, правда, говорят, что это фейки ЦПСО, но мы точно не знаем. То там еще кому-то, то шведам, то, в общем, еще кому-то там теперь грозит. В общем, Запад прекрасно понимал, что это все как бы несерьезно, и искренне верил, считал, что к серьезной войне Россия не готова. Но тут как раз сложилась такая ситуация, что Китай решил тоже несколько переформатировать мир. И сложился альянс, который Запад не предполагал. Альянс Китая, России, Ирана.
А сложился ли он?
Конечно, сложился. Конечно.
Потому что как будто вторичные санкции начинают работать, складывается ощущение.
Нет, это все ерунда. Эти санкции, это все как бы игра. Китай – это огромная часть мировой экономики. Китай совершенно не собирается жертвовать своими позициями в мировой экономике, где он занимает лидирующую позицию, собственно, попадая под разного рода американские санкции. Да даже и американцы не хотят никаких санкций в отношении Китая, понимаете? Поэтому ведется торговля, а Китай посредником. Этот альянс для Запада был крайне неожиданным. Крайне неожиданным было также и событие с Навальным. Потому что Навальный, конечно, планировался как сменщик Путина по типу как бы майданного такого лидера через некий Майдан, что Запад был уверен, что Путин слаб, там его элиты между собой переругались, перессорились.
Ну а когда Путин показывал слабость? Когда такое было все-таки?
Ну, Ну, не то, что слабость, а вот как бы желание договариваться. Uh-huh. Минские соглашения, Нормандские соглашения. Если бы в 2014 году сразу же, как говорится, по другим лекалам действовали в Украине, возможно, просто были не способны к этому. Возможно, просто армия в 2014 году была в таком состоянии, что, может, там и наскребли 3 или 4 тактических батальонных группы, которые тогда решили вопрос по Деловайскому. Но больше, может, и не было бы способных подразделений в этой армии. Поэтому, на самом деле, может, и вот зря говорят те, там, почему там не шли ни туда, ни сюда. Просто в 2014 году большая часть Украины была настроена абсолютно пророссийски. Значительная часть Украины. Если бы по-другому построить хотя бы пропаганду и политическую какую-то работу, глядишь, и не было бы этого моря крови, и не было бы вот этого ужаса, который мы наблюдаем, и который еще далеко не близок к завершению. Ну, короче, у Запада не получилось. Навальный, как известно, его больше нету, правда, да? Значит, там война идет по нарастающей, и мы читаем потоком в западных СМИ разные аналитические статьи о том, что Россия там обладает преимуществом, что поток там снарядов в России там какой-то страшный. Украинские военные жалуются, Зеленский жалуется о том, что нет боеприпасов, что Россия доминирует, что Россия идет на Запад и так далее. В Одессе там по дешевке продают квартиры. Я, правда, не знаю, правда, неправда, я вот так иногда
такие
читаю.
Такие сообщения периодически появляются, да, это надо подтвердить как факт.
Из Харькова потоки людей там уезжают, боятся уличных боев и все такое прочее. А ведь год назад еще Запад подсчитывал, сколько, значит, когда украинцы дойдут до Крыма и взорвут Крымский мост, и как, значит, будет потом все складываться, когда Россия развалится, да? А сейчас выясняется, что все совсем не так. А сейчас выясняется, что разваливается скорее Израиль, любимое детище Запада. А поражение Израиля – это, поверьте, гораздо большее для Запада поражение, чем Украина.
Об Израиле мы еще поговорим. Ну, разве
они все говорят, что поражение Украины – это поражение Запада. А я вам говорю, что поражение Украины – это не поражение Запада. Это просто неудачная ситуация для Запада. Она оставляет много там вариантов, много ходов. А вот Израиль, который был создан Соединенными Штатами Америки, который был квинтэссенцией как бы западного присутствия в исламском мире, монотеистическом мире, точнее, исламском, древнехристианском, древнеправославном, монофизитском, значит, там, несторианском и иудейском. Евреи всегда жили на территории исламского мира. Это были йеменцы, там, значит, иранцы иудейского вероисповедания, сирийцы и так далее. И никаких проблем у них никогда не было. Потом они создали вот этот вот Израиль. Его поражение – вот это катастрофа. Вот тут Запад, то есть ситуация сильно переменилась. Теперь много болезненных точек у Запада. Иран внезапно превратился из подсанкционной страны, которая не может достать себе медикаментов, там, да, в страну, которая обладает одной из лучших в мире фармакологических промышленностей. Иранские фармакология, специалисты, врачи вот мне говорят, лучше, чем индийская даже. Они, может, воспользовались индийскими технологиями. Иранцы производят беспилотники какие-то, которые летают там на какие-то невероятные расстояния. Все время посадив американские беспилотники. Помните, там американцы дико жаловались и требовали от Ирана, чтобы им вернули посаженный на территории Ирана беспилотник. Но иранцы их послали куда подальше, естественно. Иран демонстрирует свои ракеты, которые летят там на 2000 километров со скоростью там 7-8 и так далее махов. И Иран, в общем, превратился внезапно в могучую страну.
А внезапно ли? Может быть, потому что Россию потолкнули в дружбу с Ираном?
Нет, ничего подобного. Россия всегда препятствовала развитию Ирана до недавних времен.
Россия, а теперь объединили усилия и начали обмен взаимными технологиями.
Россия долго саботировала, значит, Бушер, атомную электростанцию, просто саботировала. И иранцы рассказывали об этом, как идет просто саботаж из Москвы. Им говорили иранцам, ну, ребят, что вы хотите, Москва – это друг Израиля. Как бы Израиль курирует в Москве многие стратегические...
Но санкции были введены ООН, то есть Россия следовала ООНовской установке.
Плевать на эти санкции ООН. Китай вон не соблюдал никакие санкции ООН против Ирана. Помогал Ирану создавать ракетное оружие. там и так далее, создавая для себя стратегического партнера. Россия, как всегда, приходит после всех. Потом, конечно, на ток-шоу можно надувать щеки и делать вид, что ты главный, но ты уже далеко не главный. Уже в этом трамвае истории главные места разобраны до тебя, теми, кто рисковал. Но это не важно. Ситуация все равно изменяется необратимо. Кризисы, которые переживает западный мир на Ближнем Востоке, в Малой Азии, где Иран становится, кризис в конфронтации внутри НАТО между, скажем так, пробританским блоком внутри НАТО и профранцузским блоком внутри НАТО. Турция – это пробританский блок.
Но есть же пока Америка, которая является объединителем. И думаете, если Америка Трамп придет, то усилится все?
Америка станет объединителем, когда решит свои внутренние вопросы. В мире сложилась уникальная ситуация, которая на самом деле практически не было. Держава, которая взяла на себя ответственность за все человечество, Соединенные Штаты Америки, да, и которая выдвинула концептуальные даже проекты конца истории, значит, Фрэнсиса Фукуямы, да, ему, правда, оппонировал Сэмюэл Хантингтон, который, как мне кажется, более прав со своим Clash of Civilization, конфликтом цивилизации. Ну, в общем, вот эта держава, она вдруг оказалась, как говорится, не исполняющей свои обязанности. А американцы сказали: ребята, у нас сейчас внутри такие серьезные проблемы, что вы пока тут как-то сами без нас там, в Израиле, там, в Европе, там, в Украине, там, в других частях света, мы сейчас разберемся и 23 ноября посмотрим, какой будет результат. 23 ноября – это итоги выборов, значит, американцев.
Ну, то есть сейчас, по сути, идет борьба за то, чтобы быть международным жандармом между разными блоками.
Нет, никто не может, кроме США, быть международным жандармом. Никто не может. Да и США, пожалуй, тоже не может. Потому что, опять-таки, как в криминальном мире, если ты отказался от роли крестного отца, да, то ты не можешь уже автоматически вернуться, сказав: знаете, ребята, я отдохнул там, отлежался в больнице. Ты должен или пролить масштабную кровь, как это было в первой серии «Крестного отца». Помните, когда там подстрелили, значит, старшего Марлона Брандо, да? И дальше началось там дикое кровопролитие, через которое как бы вновь вернулись к определенному делу. Но завершается тоже кровопролитие. Возможно, все еще будет. Еще будет серьезное глобальное кровопролитие, чтобы Америка восстановила свой статус. По крайней мере, приобрела она статус мирового жандарма через потоки крови, которые американцы пролили, начиная с 90-го года, с вторжения в Ирак. А потом была Югославия, потом был, значит, еще один Ирак и Афганистан, и так далее, и так далее. В общем, были захвачены целые стратегические регионы. Были там военное присутствие в советских республиках, захват территории бывшего Советского Союза, оккупация стран бывшей Восточной Европы и насаждение там лояльных себе режимов.
Ну, раз, вот какая, это, какая оккупация?
Все это в прошлом. Эти 30 лет закончились. Я в этом говорю. Эти 30 лет закончились. Те, кто думает, что схема по-прежнему та же самая, жестоко ошибаются. Америка сейчас должна заняться внутренними вопросами.
У них разве Россия не по той же схеме идет в своем регионе, что и Америка?
А в России нет никакой конфронтации элит внутри России. Была попытка разжечь эту конфронтацию, но, в общем, на фоне СВО, ведь СВО, главной темой СВО была не столько Украина, сколько внутренняя чистка. И эта внутренняя чистка вполне, как говорится, проведена путинской группой, Путина, значит, ну, вполне успешно и, в общем, зачищены многие.
А можем мы здесь подробнее остановиться? У меня прям вопрос назрел. Есть ли у них какая-то коммуникационная стратегия? Потому что вы уже упомянули генерала Хрулева, который говорил, что решение о вторжении в Казахстан уже принято, который совсем...
Гурулева,
простите, да, что-то заговорилось. А был, например, Патрушев, который на ШОС заявил, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, и на что Душанбе, Таджикистан, встрепенулся, мол, сказал: извините, вы что-то, какую-то странную вещь несете. То есть коммуникация как будто абсолютно разная.
Я, во-первых, не верю, что Таджикистан может Николай Платонович Патрушев...
Вот, в том-то и дело, что Таджикистан даже возмутился, хотя при всем уважении к этой республике.
А я совершенно не исключаю, что украинское посольство в Таджикистане ведет вербовочную работу. А что тут возмущаться? Таджикистан-то чего возмущаться? Вербовочную работу для... и своих интересов своей страны, которая ведет войну с Россией.
Но у меня сложилось ощущение...
Мне лично кажется, что Николай Патрушев столько проводил совещаний с Рахмоном, с главой Таджикистана, Совет Безопасности, ОДКБ, столько раз бывал в Таджикистане, что возмущайся, не возмущайся, на пустом месте он такие вещи высказывать не будет.
Но, получается, генерал Грулев тоже на пустом месте такое высказывать не будет?
А будут разные вещи. Патрушев сказал это официально, а Грулев, там был слив якобы его рассылки, его голосового сообщения в чате, да, про Казахстан. И Грулев это сам потом стал все опровергать. Но мы знаем, что сейчас искусственный интеллект может все что угодно сымитировать. Даже, значит, интеллект... вот данного, значит, любого человека может сымитировать. Но я лично совершенно не исключаю, что могли быть рассылки таких голосовых сообщений. Потому что там слова «бздят», значит, «решение принято». Ну, такие характерные, как бы, мнемонические формулы. Но, как говорится, пусть этим занимаются те, у кого есть охота это все анализировать, там, пропускать через компьютер. И выяснять, сам ли Грулев приговор выносил Казахстану, или кто-то ЦИПСО, допустим, от имени Грулева там с помощью искусственного интеллекта это делало. Это, на мой взгляд, это не важно, потому что в отношении Казахстана звучало немало оскорбительных и угрожающих заявлений и из стен Государственной Думы, и с экранов телеканалов. Я, правда, не слышал, ну, практически Грулев, наверное, первый русский. Вот я не знаю, русский ли он, но вроде он русский, да, который там как бы что-то якобы сказал.
А это имеет значение национальность?
Ну, я считаю, что отношения русских и казахов должны русские определять, а не там армяне, евреи или кто-то еще, понимаете? Да, вот я так думаю в первую очередь. Мы сами, согласно Льву Николаевичу Гумилеву, живем в состоянии Древней Русь и Великая Степь. Если бы это было состояние Древней Армения и Великая Степь, тогда я понимаю там Кясаяна, который выступал по поводу Великой Степи. Но, наверное, есть такая работа Гумилева. Я ее не читал и ничего про нее не слышал, понимаете? Может, она в Армении кем-то написана. Точно так про евреев Гумилев немало писал. Он писал про, значит, хазаров, про евреев-рахданитов, которые торговали вдоль рабами, вдоль шелкового пути, и которые всячески стравливали как раз Древнюю Русь и Великую Степь. Тут как раз вот у Гумилева по этому поводу была очень ясная позиция. Он считал Хазарию абсолютной химерой, крайне враждебной и древним тюркам, и славянам, и финно-уграм, государственности как русской, так и степной государственности. И полагал, что уничтожение Хазарии было одним из самых провиденциальных и самых таких правильных исторических шагов в истории нашего, значит, наших государств. Поэтому я и говорю, что еще даже не начинался диалог между русскими и казахами. От нашего имени кто-то другой говорит, а от казахов, ну только вот Мурат Ауэзов, я с ним беседовал. Может, это можно считать началом диалога? Мурат Мухтарович дал мне интервью, значит, это один из таких родоначальников казахского самосознания современного, да, и человек, к которому я отношусь с огромным уважением. Его отец там выдающийся писатель был, казахский Мухтар Ауэзов. На моей памяти, значит, это самое, была внучка Абеджамила Нурпейсова с Гейдаром Джамалем разговаривала. Ну, это тоже не совсем, значит, русско-казахский диалог, хотя Гейдар родился в Москве, в Арбатских переулках. Но, в общем, так или иначе, все еще только начинается здесь, поэтому я бы всерьез отнесся к тому, что кто-то в Таджикистане мог вербовать. А почему это нет? Интересно. Мы же не говорим, что это власти Таджикистана.
Тем не менее, говоря о том, что посольство находится на территории Таджикистана, мы перекладываем ответственность, мол, вы должны быть более включены в конфликт России и Украины.
Ну и так тысячи таджиков по контракту воюют в СВО, тысячи буквально, по контракту, заключая контракты, воюют в СВО. Куда уж более быть включенными-то?
Я напомню, что это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Поддержите лайками, подпишитесь на телеграм-канал «Макс атакует». И, например, также не забывайте поддерживать. Поддерживать проекты «Живые гости. Дилетант». Сегодня прошу обратить внимание на наш магазин shop.diletant.media. Книга Бена Макентайра «Шпион среди друзей» и подзаголовок, с которым Максим Шевченко, внимание, не согласен, «Великое предательство Кима Филби». Эта книга по-прежнему в нашем магазине.
Вранье. Ким Филби был коммунист, он был не предатель, а идейный человек.
Но вот с точки зрения Бена Макентайра, его можно понять как гражданина другой страны.
С точки зрения католической церкви, Мартин Лютер – это предатель из чади ада.
Это действительно так, если смотреть на это все глазами католической церкви.
А с точки зрения Мартина Лютера, Папа Римский – это сатана на земле и служитель сатаны.
Хотелось перейти к внутренним вопросам, которые сейчас проблемам существуют в России. И, наверное, самое крупное в федеральной повестке – это потоп, катастрофа, по-другому это назвать, в Оренбургской области. Прорыв двух дамб, тысячи затопленных домов. И, как вы думаете, на фоне другой большой беды это все останется незамеченным? Это просто сойдет властям с рук?
Не понимаю вопрос.
Будут ли какие-то последствия, уголовные дела? Уголовные дела у нас всегда будут.
Ну, давайте разберемся. Орск – это один из крупнейших промышленных городов России. Он входит в десятку, наверное, промышленных городов. Орск – это не какой-то маленький провинциальный город. Орск, там был Мечел. Мы как-то летали с Прохановым туда, в Оренбургскую область, и пролетали там. Летали на какие-то позиционные... значит, районы, где какие-то были там баллистические ракеты, нам там показывали. И пролетали мы над этим Орском. Это огромный такой промышленный город, очень такой большой, где металлургические комбинаты цветной металлургии, в том числе, как я понимаю, двойного, тройного назначения, там военные всяческие комбинаты. Там, в общем, крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие. И, в общем, такой достаточно мощный. Ну, конечно, в основном это все было построено еще в советское время, мы это прекрасно понимаем. Но так или иначе, это было все хапнуто, адаптировано, приватизировано, присвоено, и все это работает. Поэтому вопрос. Те, кто не вкладывался в дамбу, они нанесли ущерб кому? Про жителей-то я понимаю, что жителей у нас особо... никого не волнуют жители, а вот предприятия, а вот промышленности, в том числе военной промышленности.
Все-таки Оренбург, Емельян Пугачев, думаю, народное восстание.
Было бы логично, если бы вот во время войны такой прорыв был дамбы, я думаю, что многих бы спросили в НКВД, а случайно ли у вас эта дамба была прорвана в такую тяжелую годину? В таком стратегически важном городе? Или вы это сделали по заданию японской, немецкой или еще какой-либо разведки, там, румынской? Поэтому я не знаю, как на самом деле, потому что я не знаю, там, чьим родственником является губернатор и замгубернатора у нас всегда где-то, и чьим ставленником, это надо просто выяснять, меня это просто не интересовало. А то, что прорвало дамбу... Ну, если там не пострадали никакие промышленные предприятия, то я думаю, что никто наказан не будет. А если промышленные предприятия пострадали, то я думаю, будут очень серьезно наказаны те, кто это допустил.
То есть все как всегда, когда творятся большие дела, маленькие трагедии на их фоне становятся незаметными и уходят куда-то в лету.
Это не маленькая трагедия, это огромная трагедия, там погибли люди, там затоплены тысячи домов, как я понимаю. Там вообще катастрофическая ситуация для жилого сектора. Это совсем не маленькая трагедия, это очень большая трагедия, большая катастрофа. Характерно, что на второй день из администрации прозвучало, что никакого прорыва дамбы нет, это все фейки, которые вбрасывают, в общем, враги, там, не знаю, навальнисты и иноагенты. Потом все-таки на фоне потоков видео о том, как вода хлещет через прорванную дамбу, как бы скрипя зубами, признали прорыв, но при этом стрелки сразу стали переводиться на какие-то невероятные стихийные обстоятельства. А по-моему, дело не в стихийных обстоятельствах, а дело в том, что просто дамба не укреплялась, а деньги, которые на ее укрепление выделялись, уходили куда-то в другое место. Возможно, какие-то другие дамбы укреплялись вокруг каких-нибудь частных дачных участков.
Вы затронули очень важную такую проблему на фоне этой трагедии, что действительно все пытаются закрыть происком Запада, иноагентов, каких-то врагов.
Запада, природа виновата, там Грета Тунберг.
Вот прям иноагенты и какие-то враги, вот уже прям шпиономания началась. Сможем ли мы эту пережить болезнь? Не станет ли она губительной для нашего общества?
Да, она для нашего это для какого? Может, у нас с вами разное общество?
В любом, ну, когда перед начальством все время все объясняют иноагентами и врагами, само начальство начинает в это верить. Хвост виляет собакой, и в итоге доступ, да, к объективной информации играет, становится закрыт.
Короля играет свита. Вот так выберем такую более политкорректную формулировку. Короля играет свита. Да, разумеется. Я вообще думаю, что от президента России скрывают реальное положение в стране. Каждый раз, когда я вижу его встречу с каким-нибудь губернатором, губернатор сидит с таким бодрым, веселым видом и шутит президенту России в ответ на какой-то его тоже вопрос. Я понимаю, что политадминистраторы показывают такую картинку как бы стране, что везде все хорошо, а если есть время трудности, мы справляемся. И вот такое ощущение, что этот доклад состоит из шуток, из такого веселого рапорта первому лицу в стране о том, что все хорошо. Я не знаю, есть ли у него какая-то служба, которая занимается реальной картиной ситуации. Возможно, это должна быть Федеральная служба безопасности. И, возможно, и скорее всего, у ФСБ, по логике вещей, так должно было быть. На каждого губернатора, на каждого мэра есть вот такие вот горы материалов.
А что толку от этих материалов?
А толку от них то, что в нужную секунду, согласно трем зеленым свисткам и двум красным ракетам, эти материалы могут быть пущены в ход по каждому. А я уверен, что по каждому или по каждой, потому что где-то женщины там губернаторы, понимаете, этих материалов хоть отбавляй.
Этих материалов хоть отбавляй.
Просто мне... они как бы являются некими факторами в какой-то такой игре элитных групп.
Угу. То здесь есть вот буквально игральные карты.
Буквально. Помните, как там губернатора, кажется, Сахалина за какие-то часы там и за какой-то Lexus, подаренный любовнице, там, припечатали дико к стенке, там арестовали за 5 секунд. Или Коми, там был губернатор тоже, раз его там быстренько скрутили, и только его и видели. Когда надо, все эти папки мгновенно поднимаются из-под глыб, используя столь любимым выражение столь любимого Путиным Солженицына. Вот из-под глыб раз, они так, папочка вылезает, опа-на, а там, оказывается, злодеи. Понимаете?
То есть, когда это надо не народу...
Улюкаев хороший там поэт, там что-то писал, ну, стихи писал плохие, но, в общем, Улюкаев такой веселый интервью давал там всем. Еще, помню, Свете Сорокина рассказывал про реформу, потом раз оказался взяточник, коррупционер, там, или Никита Белых. Ну, ладно, это либералы, с ними, как говорится, на них давно зуб точили. Но некоторых же и не либералов, поэтому, я думаю, на каждого из сидящего в подначальственном кресле есть папочка.
То есть это нужно для того, чтобы спускать градус напряжения, не для того, чтобы реально решать какие-то проблемы народа.
Нет, чтобы контролировать управленческую систему. Никого не интересуют никакие градусы в обществе, потому что общество, как вы правильно заметили, Никита, нету. Нету. Совершенно не важно, что думают люди в своих квартирах, и совершенно не важно, что они говорят, смотря телевизор или читая интернет. Это ни на что не влияет. А вот соотношение там, того, как относятся там, к разным группам, там, условно говоря, ставленники на определенную губернию, вот это имеет большое значение. Большое значение. Люди же расставили по разным губерниям, расставлены ставленники разных. Там ставленники Кириенко, там ставленники силовиков, там ставленники сами силовики. Там, как Беглов, допустим, в Питере. Там, понимаете ли, ставленники «Газпрома», как Собянин в Москве, например, там, или еще что-то в этом роде. Ну, Собянин, может, уже перерос, то, что он был ставленником «Газпрома» и начинал когда-то с Когалыма, там, понимаете, просто маленького где он был мэром. Ну, в общем, так или иначе, вот эта вся расстановка, она гораздо важнее, чем того, что там бормочут перед телевизорами довольные или недовольные граждане.
Напомню, что это особое мнение политика-журналиста Максима Шевченко, и хочется перенестись на Кавказ, потому что СМИ сообщают о том, что Следственный комитет возбудил дело об убийстве Сиды Сулеймановой для того, чтобы ее найти.
Просто не в курсе, а кто это, что это?
Я напомню историю, что Сида Сулейманова чеченка, которая жила в Петербурге, у нее был партнер, за которого она хотела выйти замуж, но под предлогом уголовного дела в родной Чечне она была...
Извиняюсь, партнер по бизнесу или любовный?
Любовный партнер, но под предлогом уголовного...
Возлюбленный, давайте говорить русским языком.
Жених, вот самое русское слово.
Возлюбленный, за которого она хотела выйти замуж. Какой партнер? Что за дурацкие слова? Вы же не во Франции, Никит.
Не во Франции.
Партнер А, партнер Б.
В городе столица нашей родины, город Москва. Так или иначе. Это вопрос открытый, потому что Сида Сулейманова была вывезена силовиками в родную Чеченскую республику под предлогом открытого уголовного дела и была отдана на поруки своим родственникам. И в какой-то момент связь с ней пропала. И да, были какие-то фотографии, которые присылались ее друзьям, которые ее разыскивали, пытались найти с ней контакт, но уже несколько месяцев с ней никакой связи нет. И вот завели уголовное дело для того, чтобы ее найти. И ее друзья считают, что случилось убийство чести, потому что родственники говорят, что она снова сбежала, 5 февраля это якобы было, и с тех пор она не выходила ни с кем на связь. И здесь у меня вопрос, насколько остро на Кавказе стоит проблема с убийством чести? Действительно ли это практикуется сегодня, и насколько это масштабно?
Я думаю, это сильное, сильное преувеличение представлять чеченских женщин какими-то рабынями, забитыми, которые не могут делать все, что они хотят, если они хотят. Это совсем не так. Я помню, не знаю, может, сейчас ситуация, конечно, сильно изменилась, но и в Первую войну, и во Вторую войну чеченки на своих плечах вытащили весь этот ад, то, что мужчинам было смертельно опасно даже на улице показываться. А чеченские женщины – это достойные, благородные женщины, которые столько пережили, которые, несмотря ни на какие ужасы, выходят замуж, рожают детей. И, в общем, в Чечне, несмотря на две кровопролитные войны, постоянный прирост населения. Поэтому я не знаю, чего вы опять доцепляетесь к чеченскому народу?
Я даже не в Чечне, я сказал именно Кавказ, народы Кавказа.
Чего не имется? Что вам к Кавказу-то не имется? Ну что вы имеется Кавказа? У вас вот в Подмосковье все хорошо, что ли, Никит? В Подмосковье никто никого не забивает ногами на улицах. В Подмосковье никто не пыряет никого ножом в подворотне. В Подмосковье там нет групповых изнасилований. В Москве не торгуют наркотой. Питер завален наркотиками.
Все это происходит, к сожалению, понимаете, все это происходит.
Мы это не обсуждаем, мы вытаскиваем из этого вот дерьма, которым завалены Питер, Москва, Екатеринбург. Мы из всего этого вот чудовищного дерьма, наполненного насилием, ложью, кровью, наркотой, обязательно вытаскиваем какую-нибудь чеченку и, ну, отслеживать ее жизнь. И мне кажется, это какая-то просто кампания ненависти под наш, какая-то травля под наш. Представляете, так бы евреев обсуждали. Вот обсуждали бы судьбу, причем подчеркивая, еврейка там, не знаю, Сара там, Михельсон, допустим, там или... Там. Ну, а что далеко говорить? Вот была народоволка прекрасная, Гесси Гефтер, которую там хотели повесить, потом оказалось, что она беременна, ее не повесили, она умерла потом в Петропавловской крепости, значит, там родами. После родов от заражения крови, а ребенок умер спустя полтора года, значит, в тюрьме тоже царской. Чего бы вот не исследовать еще что-то? Чего чеченцы всех... Вот нет, что ли, кроме
Чечни? Я вообще ни разу не привязывался к Чечне, я привязывался...
Но вы сами эту тему поднимаете, чеченцы.
Да, но эта проблема, судя по всему, существует.
Чеченцы,
и не
Дагестан,
только в Чечне. Она может быть в Дагестане, она может быть в Ингушетии.
Да у вас в Москве существует среди русских. Сестра гуляет с кем-то, по пьяни не нравится, что сестра гуляет, завалил сестру. Не верите? Посмотрите уголовные хроники.
Верю. К сожалению, таких трагедий много.
И чего вы это не обсуждаете, как убийство чести? Чего вы лезете туда, понимаете? где, чтобы надо что-нибудь обязательно выковырять оттуда, понимаете?
Но все равно...
Я считаю, что это сознательная поддержка исламофобского нарратива.
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
А вот это выглядит, Никита, именно так. Здесь... Потому что никому другого нет. По всей стране, загляните, вот есть телеграм-канал «Мурзилка», понимаете? Я на него подписан, всем рекомендую. Он обо всех пишет. Достаточно ксенофобские иногда там высказывания. Но в целом он дает картину криминальной жизни по стране. Я вас уверяю, кавказцы и вообще мусульмане там процентов 5 только будут занимать от всего этого бесконечного, понимаете, там соли, водка паленая, там по пьяни убил, по пьяни сбил, чиновник на машине сбил ребенка на пешеходном переходе и так далее, и так далее. Нет, вы обсуждаете какую-то Саиду Сулейманову. Дай бог здоровья, надеюсь, она жива и ничего с ней такого не сделалось. Я вас уверяю, что... Никита, это странно выглядит, честно вам говорю. Ну, странно выглядит. Ну что, нету криминальных событий в стране, что ли?
Есть. Ну,
прямо живем как в раю, и
если
вы
вопрос
понимаете, есть... у одних чеченцев какие-то там ситуации такие возникают спорные.
Тут ключевой вопрос, если это проблема, убийство чести, осталось это в прошлом или до сих пор это явление существует?
Это выдуманные какие-то вещи, выдуманные. Выдуманные вещи. Есть у вас проблема, что парень заходит где-нибудь в Подмосковье на соседнюю улицу, его ногами забивают за то, что он с другой улицы. Есть такая проблема? Вы как это назовете? Убийством чести? Избиением чести? Там, или избиением пацанов? Чего вы это не обсуждаете? Вас так никогда не били, что ли?
Потому что это ушло, это будто ушло в прошлое, когда в Москве именно...
Ничего никуда не ушло.
С какого района такого...
Это вы просто выросли, Никита. Вы просто выросли. Поверьте, а для 15-16-летних пацанов это не абсолютная реальность уличной войны подростковой, которая идет по всей стране. И никуда она не делась. Поэтому что вы... Вот вы как бы выискиваете. Такое ощущение, что какой-то контракт, правда, понимаете? Обязательно выискивать что-то такое.
Ни в коем случае.
Кто был ее партнером, как вы выражаетесь? Женщина, что ли?
Судя по всему, русский по национальности, если мы говорим о национальности.
И что, никто никогда никаких претензий не предъявлял никому. Я не слышал про такие ситуации.
В том-то и дело. Я сам знаю много семей многонациональных. Я знаю чеченка и русский женаты.
Да, вот именно. Я знаю массу ситуаций, как чеченки и ингушки, что гораздо сложнее, выходили замуж там за
русских. Я тоже знаю, но тем не менее эта проблема возникла в нашем обществе. И неужели она действительно существует?
Во-первых, это не наше общество. Во-вторых, я не слышу, чтобы эта проблема возникала. Никаких, ни про какие убийства чести я нигде давно ничего не слышал уже, понимаете, на Кавказе и в Чечне тем более. Но я не знаю, мне кажется, это просто, еще раз, это выдумка. Вы лучше обсудите, как Израиль убивает детей палестинских, как там разорванные палестинские тела палестинских детей висят на заборах. Масса видео, фотографий, каждый день. По 50, по 60 человек они убивают жестоким убийством, жесточайшими, разрывая бомбами, сжигая фосфором и так далее. Понимаете? Уже сколько убито? 12 тысяч детей? 13 тысяч детей? Чего вы это не обсуждаете?
Давайте обсудим.
Чего вы не обсуждаете? Чего вы не задаете вопрос? А есть ли у евреев желание убивать детей? Вот вы про кавказцев спрашиваете, а есть ли у кавказцев убийство чести? Я вам скажу, у евреев нет такого желания. Как и у кавказцев нет практики убийства чести. Что за нацистские обобщения, Никита? Так. Дикость какая-то просто. Вы же либерал вроде. Дикость просто.
Мы уже дошли до обвинений в нацизме, Максим. Но тут
Никита,
не надо,
потому
не надо
что...
Так.
Нет, я к вашему рассудку обращаюсь. Вы же умный. Я знаю точно, что вы порядочный, умный человек. Просто, Никита, не ведитесь на это. Вас втягивают в нарратив, который на самом деле, если вы посмотрите с другой стороны на него, такое же обвинение в отношении любого народа можно предъявить, понимаете? В отношении русских, в отношении евреев, в отношении немцев. А все немцы любят евреев в газовые камеры загонять? Или не все? Как вы прокомментируете? Вот такой вопрос, Никита, он как звучит?
Вы уже как-то это жонглируете, скажем так.
Я не жонглирую, я вам рассказываю просто, что не становитесь заложником чужих нарративов, которые вам в голову вкладывают.
Я хочу говорить о своей стране и о том, какие проблемы здесь существуют. Я хотел узнать, есть ли такая проблема в моей стране?
Вот у нас есть проблема огромная. У нас в Питере там арестовывают какие-то тонны кокаина, понимаете? Наркотизация страны идет. Синтетические наркотики молодежь убивают. Пьянка везде открыта. Вот я живу в центре Москвы. Кабаки, бары заполнены молодежью. Пьянка идет. Молодежь в невменяемом виде в пятницу вечером, в субботу, понимаете? В невменяемом просто. И вы обсуждаете чеченскую девушку на этом фоне. Ну, вы, наверное, правы. Наверное, конечно, и судьба этой чеченской девушки важна. Но просто странно, обсудить больше нечего про криминальные события в стране.
Если говорить о криминальных событиях, есть атака на Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области.
Вот, например, давайте это обсудим. Атака. Да. Что это, подготовленный террористический акт? Там, или просто у человека переклинило в голове, там, и он с ума сошел, либо у него какие-то личные мотивы. Напоминает что? Вот что, какой из исторических эпизодов?
Я сразу эпоху Николая II вспомнил, когда на народовольцы пошли. Кирова. Бомбисты.
Убийство Кирова. До убийство сих пор Кирова. Понятно, как Киров был убит, как заговор троцкистов. Вот я помню, Виктор Черкесов в свое время, мне доводилось с ним беседовать, он же руководил там в Ленинграде следственным управлением КГБ, да? Вот он рассказывал, я его спросил специально там, значит, про вот Кирова. Он говорил, мы подробно исследовали это дело в начале, в конце 80-х, ничто не указывает на заговор. Вот они полагали, что это личный мотив был, там жена, там что-то переклинило в голове и так далее. Вот это интересно. А что вы Саида Сулейманова? Кто она, что она? Я вообще впервые слышу. Вы хотите, чтобы я это комментировал?
Но мы сейчас перешли к Андрею Чибису, например. Да, случилась атака, и будут ли политические последствия? Или это действительно случайный человек, у которого сдвиг по фазе, как говорится?
Понятия не имею. И вы не имеете понятия. И никто, кто на эту тему пишет, кроме тех, кто проводит его освидетельствование, понятия об этом не имеет.
То есть, если говорить о Мурманской области, а убийство губернатора может как-то изменить политический ландшафт в России?
А я не знаю, он убит или жив?
Он жив. Нет, с ним все хорошо. Он идет на поправку. Дай бог здоровья.
Просто я не слежу там за Чибисом. Мне просто люди написали из Апатитов, что никакой больницы в Апатитах давно нету. И было сказано, что Чибису оказали помощь в больнице в Апатитах. Люди из Апатитов...
Может, фельдшерский пункт остался, что называют больницей.
Сказали, что там нет больницы, где могли бы оказать помощь при таком ранении. Поэтому вот как бы люди стали отслеживать вот эти вот моменты. Мне кажется, это вообще, Чибису пожелаем здоровья, но это вообще не имеет никакого значения.
И то есть, опять же, Мурманская область, она не имеет...
Это имеет значение то, что несмотря на все ФСО, которое там должно охранять губернаторов, оказывается, кто-то с ножом может подобраться вот так вот к губернатору, который является стратегически охраняемой персоной в моменты СВО. Вот это главный вопрос, который у меня лично возник в голове.
То есть по шапке все равно получится условная Росгвардия региональная или кто я там, не знаю, аналог ФСО.
Кто занимается местный охраной губернатора. Угу. Я просто не знаю. Ну, понимаете, это же ситуация, от которой даже президент Рейгана, к нему подошел человек и в упор ему несколько пуль в живот выпустил. Даже сенатора Роберта Кеннеди убили в свое время там в толпе. То же самое. Ну и много чего. А уж Рейгана так точно охраняли. Это видео известно, как там его убийцу... Ну, он его не убил, Рейгана тоже ранил. Положили сразу на асфальт. Там было 5 или 6 или 7 охранников Рейгана. Все равно мог подобраться, правда, выстрелить в упор.
Это еще забавное было потом выступление Рейгана, кажется, в Германии, в Берлине, когда взорвался воздушный шарик. Рейган как раз отшутился, не попал, напоминая о той стрельбе, которая произошла в Америке.
Я помню, как Буша кинули ботинок, понимаете, тоже. На каком-то выступлении Джорджа Буша в него кинули ботинок.
Да, за попал. Его действия в Ираке.
Попал.
Тогда попал, действительно попал. Но раз мы говорим о США, опять же...
А мог быть и не ботинок, между прочим.
Все могло быть, но, судя по всему, обыскивали. Ну, тут уже, ладно, оставим этот вопрос.
А в ботинке могло быть нечто, что, как говорится, могло и взорваться, когда кинули.
Да, это вы, конечно, действительно раскрыли, как можно это все... Ну, ладно, не будем здесь останавливаться. Вы США упомянули, и сейчас Израиль совершил, как официально сказано, перегруппировку рядом с Рафахом, отведя войска, и действительно это давление США сыграло? Или Израиль уже какие-то внутренние разногласия его начинают именно вести к тому, что нужно войска отводить?
Я думаю, по совокупности факторов. Американцы начали давить только по трем причинам. Первое, Нетаньяху не добился никакой военной победы. Второе, действиями своими Нетаньяху и его нацистское правительство привели к тому, что о Холокосте уже никто не вспоминает, а у всех перед глазами разорванные тела палестинских детей и уничтоженные Газа. Это главная картинка, которая сейчас ассоциируется с Израилем. И Израиль к Холокосту тоже не имел отношения. Холокост – это и нацистский геноцид в отношении европейских евреев. А в Израиле значительная часть населения, ну, это евреи из других частей света.
Но это потомки тех евреев, которые притеснялись нацистами.
Из других частей света, вы слышите меня? Из Ирака, из Ирана, где никаких нацистов не было.
Но очень много из России, бывшего Советского Союза.
Да, с какой-то части притеснялись, а с какой-то части не притеснялись. Там некоторые евреи служили в Красной Армии, воевали, были в эмиграции и все такое прочее. Поэтому и Израиль, на мой взгляд, тоже не является преемником тех, кто пережил Холокост. Это германские, польские, советские, украинские евреи. Там, ну, советские, украинские, это одно и то же. Белоруссия, естественно, где были уничтожены огромные массы еврейского населения. Вот в Ростове, в Змеиной Балке убивали евреев. И Сабина Шпилерейн там погибла с дочерью, возлюбленной, значит, Юнга, которая, ну, прославлена вот этим, там, вот в истории психоанализа. Да? Ну, и сама была великой ученой. Кстати, братьев ее убили, как троцкистов, органы ГПУ в 1937 году. У нее, по-моему, брат был один математик, был Шпилерейн, второй физик или что-то. В общем, их расстреляли. Поэтому, да, там, как говорится, но вот это все, вот эта вся реальная трагедия еврейского народа, евреев Европы, не народа, а евреев Европы, евреев Германии, евреев Польши, она усилиями Нетаньяху и его банды как бы отодвинута в глубокое прошлое. И на наших глазах происходит геноцид, истребление и убийство гражданского населения. В таких количествах и с такой жестокостью, которая, пожалуй, прецедентов со времен преступлений нацистов и не знала.
Но нет же объективной информации, никто не может посчитать.
Поэтому американцы прекрасно понимают, что если это будет продолжаться, то они не смогут просто защитить Израиль. А Израиль, как мы уже сказали, это крайне важное для Запада.
А защитить от кого?
Защитить от тех врагов Израиля, которые через эти преступления в глазах мирового сообщества приобретают лицензию на уничтожение Израиля.
Ну кто это? Ливан, Иран?
Ливан, Иран, Иордания, Египет, Палестина в первую очередь, Сирия, Йемен, вообще весь исламский мир, и не только исламский.
Но это не будет лицемерие, они же не пускают беженцев из Палестины на свою территорию, что Египет, что Иордания.
Не пускают правительство, а народы очень даже хотят пустить всех.
Но правительство объявляет войны.
Возможно, американцы понимают, что ситуация стала уже настолько критически неуправляемой, что может посыпаться вся их система организации игрушечного Ближнего Востока, то есть территории, на которой границы проведены колонизаторами, англичанами, французами. И Ближний Восток вообще может скинуть с себя эту шкуру, такую змеиную 20 века, да, которая на него была натянута, даже не шкуру, а такую как бы вот эта вот смирительная рубашка колониализма. А под ним может быть неизвестно что. Неуправляемая какая-то ЦРУ «Арабская весна», понимаете? Где какие-то там наивные Мухаммеды Мурси хотят чего-то хорошего. А там могут скрываться реальные, очень серьезные силы. И Иран является той силой, которую американцы совершенно не планировали увидеть в том виде, в каком Иран сейчас вот существует. Еще раз, они Иран душат санкциями 70, ну, с какого года? Ну, с 80-х годов, когда посольство было захвачено, 81-й год, по-моему, да, американское.
Не помню, но вот да, 80-е.
С этого момента они душат, душат и душат. Свифт отключен, все отключено, ничего нету. И вдруг выясняется, что и ядерная физика есть, и ракетные технологии есть, и живут люди в Иране достаточно стабильно и неплохо, и фармацевтика хорошая в Иране, и медицина на высоком уровне, что иранцы справились. И более того, Иран проводит стратегические операции руками своих союзников, которых называют прокси, которые блокируют мировую экономику, блокируют проход в Суэцкий канал с помощью Ансар-Аллах, блокируют, значит, в Ираке американские войска, американцы не могут покинуть Ирак, потому что они сразу уверены, что как только они оттуда уйдут, между Ираном и Сирией и Хизбаллой просто будет такая прямая линия такая, где уже не будет никаких американских военных баз, как сейчас, там под Эр-Эз-Зором, а будут только, может, российские, которые там, говорится, будут наблюдать за происходящим. Палестинское движение не разгромлено. Несмотря на все обещания Нетаньяху и на все это жуткое смертоубийство, палестинцы наносят и наносят тяжелые военные поражения Цахаль и сионистам. Тяжелые военные поражения. Убиты уже сотни солдат, офицеров, там, кто-то говорит, тысячи израильских. И Израиль же полностью скрывает данные о своих потерях.
Ну и о Палестине мы знаем только от Палестины, о потерях. Нет объективных данных со стороны.
Там есть масса международных организаций гуманитарных, которых израильтяне бомбят и убивают без счета. Вот они недавно как бы попали по тем, кто говорил правду. Ну, специально, естественно, ударили, тут вопросов нет, что это было случайное попадание. Они там могут попасть в спичечный коробок, понимаете, увидев его с неба, и тут вдруг они ошиблись. Попали, знаешь, в эту организацию, там кухня вот эта вот.
Да, это да, как кухня.
Это вранье, да. Это пусть Нетаньяху...
Время мне подсказывает ведущий, не хочу выступать цензором. Тем более, я знаю, у вас сегодня стрим 8 вечера.
Да,
как мне правильно подсказывают.
Да, и пропустите, да, с Ливаном Перелевым.
Те, кому недостаточно нашего сегодняшней встречи с Максимом, пожалуйста, 8 вечера с Ливаном Перелевым.
Да. Ливан Перелевым, 8 вечера будем обсуждать серьезнейшую ситуацию в районе Малой Азии, Турции, Кавказ, Европа. Очень интересные мысли. Ливан проехался по Европе, встретился с европейскими политиками, поэтому не пропустите.
А пока
на канале Максим Шевченко.
Пока мы прощаемся. Никита Василенко, Максим Шевченко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.